الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين خير الخلق محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، уважаемые братья, السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Сегодня у нас очередная лекция по наущениям шайтана и как бояться и остерегаться, и сторониться их нужно, и по правилам получения шариатских знаний, что нужно сделать для того, чтобы получить именно шариатские полезные знания, а не то, что только условно можно назвать. На самом деле человек берет из ислама только то, что ему нравится, или то, от которого будет больше проблем для мусульман, в том плане, что не с того начал и не тем закончил. Все это необходимо для нас, для решения проблем, связанных с распространением ислама, с возрождением нашей религии, с отношениями мусульман друг с другом. Все эти проблемы, конечно, они нас достали, и мы уже устали от этих всех разногласий и фитны, которые на самом деле продолжают влиять на отношения между мусульманами. Еще раз хочу сказать, проблема заключается в том, что изначально люди не знают, о чем нужно говорить и о чем не нужно говорить, с чего нужно начинать и что является приоритетным или второстепенным в исламе. Насколько я помню, из этих двух уроков первый идет у нас лекция по правилам получения знаний. И прошлая лекция была посвящена ихласу, то есть искренности. Было сказано, что исходный пункт, от которого человек должен брать начало на этом пути, в пути требования шариатских знаний, это быть искренним в своем намерении, когда он получает знания или делает что-либо в этой жизни. И сказали, что искренность вещь очень редкая, и ученые боялись того, что могут быть неискренними в своих стремлениях, в своих делах, и очень были самокритичными, в отличие от нас, которые высокого мнения о себе. Если что-то маленькое сделаем, как бы предполагается, что Аллах должен быть доволен нами, люди должны нас уважать, должны носить на руках, хотя с точки зрения шариата это является неправильным, значит, мнением о себе. Мы затронули также два момента, которые касаются скрытой страсти, указывающей на то, что искренность у него только на словах, и увлечение этими, скажем, страстями или следование за этими страстями выдает его искреннюю, скажем, настоящую сущность и что он из себя представляет. Хотя о себе он может говорить, что он очень искренний брат, но его занятие, род его деятельности говорит, что такая искренность, она не та искренность, которая предполагает шариат или требует от него ислам. Первый из этих признаков мы сказали, если человек, забыв о фард-айн, об индивидуальной обязанности, которая касается его или того, что касается уммы, вместо того, чтобы в этом самому развиваться, получать свои знания или других этому обучать, он занимается вопросами второстепенными и вопросами иджтихада. Это один из признаков того, что у него есть проблема или с искренностью, или с сознанием дела, как нужно подходить к изучению своей религии. Второй из этих признаков, если мне не изменяет память, тоже мы озвучили. Это была храбрость при вынесении фетв и поспешность в преподавании. Человек, не обладающий знаниями, когда берется за каждый вопрос и готов дать ответ и выдает фетвы, или не обладая определенными инструментами для преподавания, определенными для этого знаниями, берется обучать всех и вся подряд, соответственно, это тоже из как признаков отсутствия искренности или отсутствия сабра, будучи искренним, молчать и сказать: «Я не знаю» или «У меня нет права преподавать», «Я еще начинающий», «Я только ученик». Если вот таких вещей человек не знает или намеренно идет на фетву или на преподавание, это тоже признак отсутствия искренности. И мы сказали, что имам Ахмад, рахима Аллах, для выносящего фетву установил 5 условий, которые тоже были нами озвучены. Это как наличие намерения, наличие нрава и достойного муфтия вида, чтобы был силен в том, что он говорит, убежденным, чтобы был компетентным и знал тех людей, значит, с которыми он говорит, знал психологию людей или положение людей. Наверное, это все, о чем мы говорили на прошлом уроке, да? Или такие, скажем, пункты главные, без деталей, мы просто повторили. Третий из признаков человека, который предполагает или полагает, что он искренний, но на самом деле его поведение выдает его: «Ан яштахи аль-мунадарата, ва ябхасу аниль-джадали, ва юкфиру аль-каляма, ва яхрифу бима ля яриф». Когда человек склонен спорить и любит это дело, и любит много говорить, и говорит зачастую то, о чем вообще он как бы даже не разбирается до конца, то есть то, что не знает, это именно такое качество человека, которого искренность нету. Это может быть болезнь врожденная, или то есть унаследованная, или выработанная. Человек вырос с такими склонностями, и он любит спорить везде, как в жизни, так и в исламе. И его, как говорится, интересуют только такие спорные вопросы. И есть люди, которые это получили как следствие воспитания в такой семье, где постоянно спорили, или в таком обществе, где было такое. Я вот сестрам тоже рассказывал, у нас один был в классе одноклассник, которого никогда мы не видели или не замечали, когда было общее понимание между братьями и сестрами. Но как только возникал спор, там, когда мы играли в волейбол или что-то, он готов был убить того, кто не с ним, готов был подраться. Да? То есть в любом случае, если он вмешивался в этот спор, все остальные знали, что дальше говорить смысла нет. Да, вот такой есть у нас контингент молодых людей, который, может, не до конца этот вопрос по акиде или по фиху, или почему-то знает, но стоит ему появиться на форуме или в мечети, все остальные отдыхают. Да, Аллах Субхану Та'аля про натуру человека, это я люди говорю, которые вот склонны к этому, да, но в любом случае человек по своей натуре, он как обладает определенными плюсами, обладает и минусами. Один из его минусов, что когда касается его хорошее, он об этом молчит, когда касается дурное, он начинает жаловаться Аллаху на это. Еще один из его минусов, что он никогда не бывает довольным, да, и любит припираться. Вот именно вот склонность проявлять свое несогласие или оспаривать, или не сразу принимать истину, она как бы характерная черта многих людей. И мы знаем, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, как бы описал Абу Бакра, что он из тех, которые, как только ему было сказано об исламе, он сразу принял ислам. Не все так приняли. Всем нужно было узнать, там, какие мелочи, что мне, что от меня, что для меня, что против меня, да, материальное, духовное, там, физическое, любое, которое могло для него иметь вред или пользу, уточнили, только потом приняли ислам. Да? Соответственно, вот склонность спрашивать, доставать собеседника, не доверять, еще раз заставить себя убедиться в том, что это истина, она черта человека, может быть, как бы, да, в большинстве своей, конечно, неправильная. И Аллах Субхану Та'аля в суре Аль-Кахф, в 54-м аяте, говорит: ولقد ضربنا في هذا القرآن من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. Да, мы разъяснили людям в этом Коране любые притчи, но человек больше всего склонен препираться. Соответственно, эти недостатки Аллах Субхану Тааля на них указал нам с тем, чтобы мы боролись со своими недостатками, искореняли их, старались как бы равняться на пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям, или кто, тех, кто добился в этом воспитательном процессе каких-то результатов, да, как сахаба заставляли молчать себя, если не могли заставить, да, могли в рот положить камень, чтобы он мешал этому языку причинять ему вред, да. Вот такой был именно воспитательный процесс. Человек сам себя перевоспитывает, и если это стоило ему определенных трудностей, для него это было слаще, чем мед, потому что он знает, ради чего это делает. Я о чем это говорю, что проблема именно единства, понимания, братство среди мусульман иногда создают вот эти, скажем, препоны на пути объединения, да, вот эти спорщики, которые вот как бы на этом росли или этим живут, и они вот таким образом могут тоже затормаживать процесс распространения ислама. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, это хадис у Абу Дауда, про который шейх Альбани сказал, что он хороший. «Ана заиму байтин фи рабадиль джанна лиман тарака аль-мира ва ин кана мухикка». «Я гарантирую дом на окраине рая тому, кто оставит спор, даже если он прав». Вот вы попробовали убедить своего собеседника, и он не убеждается. Был такой случай, что вы, ради Аллаха, помня об этом хадисе, вы решили уступить или промолчать, или уйти из этого спора, выйти из этого спора? Наверное, нет. Тем более, когда ты чувствуешь, что ты прав, ты, наверное, другие фарды оставишь, но ему покажешь, да, что он не прав, или готов его очернить, или опустить при всех. Это, еще раз говорю, черта многих людей. Соответственно, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, обещает дом в раю, на краю рая, тому, кто оставит спор, когда, даже если он прав. Есть разница, дорогие братья, между дискуссией, обсуждением, диалогом и между спорами. Вы посмотрите, вот когда мусульмане пытаются друг другу что-то объяснить, в основном что бывает? Что бывает? Вот скажите мне. В мечетях спор бывает, в интернете спор бывает, там, да, вокруг книг спор бывает, вокруг шейхов споры бывают, вокруг мнений споры бывают. Не скажешь, что они друг друга смогут убедить. Редко я видел кого-то, который убедил другого. Приходят, например, люди на один форум с определенными взглядами. Стоит появиться туда, который с ним в одном вопросе не согласен, все эти его могут съесть, да, и забраковать, чтобы он больше туда не приходил. Ни о каком ихласе речи не идет. Речь идет, что вот человек, вот его традиции, привычкой становится вот этим заниматься. Далее пророк саллям говорит: «Я обещаю, гарантирую дом в середине рая тому, кто оставит ложь даже в шутку». Тоже наша большая проблема наших братьев, что зина – это большой грех, я не совершу этого, я из банка деньги под проценты не возьму. Но солгать, ну, пришлось. А пришлось, была ли эта причина оправдана? Во многих случаях она бывает как привычка. Тоже такой момент, что некоторые братья говорят: «Ну, если сказать правду, я там не был. Если честно, я этого не делал. А если не честно, а если не в правду?» Тоже как бы, да, слово «паразит», который всех нас преследует, Аллаху алям, тоже нужен процесс воспитательный, прежде чем на недостатки других смотреть, себя, во-первых, обуздать и приструнить. Третье, что пророк саллям гарантирует в этом хадисе: дом на самом высоком месте в раю тому, у кого есть красивый нрав. И всегда я не перестаю об этом говорить. Валлахи, братья, если бы у нас был бы нрав лучше, намного больше людей пришло бы в ислам, чем через наши слова и чем через наши доводы, так называемые убедительные, когда мы говорим: вот я вот в этом преуспел, я любому могу доказать, да, что Аллах на троне утвердился, например, да, или что борода фард, там, да, или то-то и то-то. То есть оно идет в словесную перепалку, вместо того, чтобы понравиться человеку своим нравом. Есть человек, который прекрасный нрав, и другой в него влюбляется за этот хулюх, и потом он готов от тебя взять все, что ты скажешь. потому что он тебя как человека зауважал. А не узнав тебя со всех сторон, как пророка узнали в течение 40 лет, ты появился умник, да, и умница, и начинаешь всех учить. Не все это воспринимают серьезно, наоборот, считают тебя выскочкой, да, таким самовлюбленным придурком. И, соответственно, такое очень много, к сожалению, имеет место быть. Я просто здесь хочу сказать, что хуснуль хулук сюда включает первый пункт на окраине рая, и второй пункт в середине рая. Соответственно, этот нрав нам нужен, братья, если мы искренне, если мы хотим узнать истину, если мы хотим ради Аллаха стать причиной для распространения его религии. Алимам аль-Аузаи, рахимахуллах, сказал: «Иза арада Аллаху биқаумин шарра, фатаха алейхим аль-джадаль». Если Аллах кому-то, какому-то народу желает зла, он для них откроет возможность спорить. «Ва манаахум аль-амаль» — и лишит возможности совершать того, что требует шариат, то есть действие. То же самое сказал и другой ученый Аль-Кархи, который говорит: если Аллах рабу желает блага, откроет ему врата деяний и закроет врата споров. Если Аллах кому-то, рабу, желает зла, откроет ему врата спора и закроет врата деяний. Соответственно, я не перестаю об этом говорить. Многих из нас, дорогие братья, волнуют испокон веков спорные вопросы, но не волнуют, когда я последний раз, еще раз говорю, прочитал Коран 30 джузов, когда я последний раз сидел, уединившись с Аллахом, оплакивал себя за свои беспечения, за свои грехи, когда я отчитывал себя за то, что у меня язык был неконтролируемым, за то, что я куда-то смотрел, что-то слушал. Соответственно, этот ислам, он именно ислам формальный, но на самом деле это может быть как признак гнева Аллаха на этих людей, что они стали похожи на тех, которые были до нас, которые просто спорили относительно своей религии, но дело для них было чем-то второстепенным. Вот это признак отсутствия ихласа, к которому приводит увлечение спорами, даже если это является его характерной чертой. Например, шейх Альбани, рахимахуллах, он был по своей натуре человеком, скажем, прямым, был в каких-то вопросах жестким, да, но это его характерная черта. И как мог, он ради Аллаха старался сказать, что есть правда, что неправда, что бидат, что сунна. Но не все, которые были вокруг него, равняясь, да, или стараясь быть похожими на него, могли вести себя как он. Соответственно, эти люди думали, что истинный ислам в том, чтобы говорить вот все, что ты думаешь, лицо там, да, и каждого исправлять за каждую, например, его оплошность. Если шейх Альбани это делал, как, еще раз говорю, вот его как врожденные свойства, и на самом деле, в отличие от него, тот же там шейх Арнаут, там, да, или другие шейхи, может быть, знаниями ни в чем ему не уступали, были намного мягкими, намного терпеливыми по отношению к своим оппонентам. Если по своей природе шейх Альбани был таковым, Аллах его, иншаллах, за это не накажет, наоборот, будет это для него уважительной причиной, что где-то он мог быть был резким, потому что по-другому он не мог, натура такой была. Но это не будет простительным для его учеников, которые взяли это как основной метод давата. Вот эта резкость или грубость привела к тому, что после его смерти, рахималлах, его ученики разделились между собой и стали грызться друг с другом. Один брат, который там учился, сказал, что его ученики разделились на 5 противоборствующих течений и не нашли, как для решения этого спора, некоторые из них, кроме как обратиться к иорданскому суду, обвиняя другого в чем-то. Вот этот момент, я что хочу сказать, если в ком-то есть такая черта, что он может за каждую там вещь там придираться или исправлять, это будет для него простительным, да, или если он, конечно, над собой работает, в отличие от того человека, которого этого не было, но он заболел этим осознанно, да, или считает, что это правильный путь. Этого не должно быть, и поэтому шейх делает акцент, что метод споров — это не есть самый лучший метод. И тот, у кого есть ихлас, вместо того, чтобы спорить, лучше будет его заботить, его свои дела и заниматься самосовершенствованием. И к этой же главе автор привел такой хадис у имама Тирмиди, про который он сказал: хороший, странный, суть которого, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: приказывайте делать одобряемое, запрещайте делать порицаемое. И когда вы увидите скупость когда вы увидите скупость, которой подчиняются, и страсть, за которой следует, и дунья, которой отдают предпочтение, то есть мирское, которым отдают предпочтение, и довольство каждого, у кого есть мнение своим мнением, в этот момент ты должен уединиться от людей, оставаясь самим собой или с теми людьми, которые от них отличаются. И оставь, говорит, толпу тех людей, которые уже этим заболели. Потому что вас ожидают дни, в которых нужно проявить сабр, и там держать горящие угли в руках, вот это будет подобным тому, чтобы вы держались за дела, то есть совершали дела и представляли вот живой, настоящий ислам. Ислам на делах, в делах, а не на словах. Тот, который будет работать, амаль, да, амиль, тот, кто будет действовать как нужно, то есть у него есть и теоретические знания, у него есть и практическое претворение в жизни, у него есть и нужный нрав, то есть я хотел сказать и правильные акиды, и правильные айбады, и правильный этот хулух, нрав и поклонение Аллаху, и правильное убеждение. Если человек такой, таким будет, и будет олицетворять настоящий ислам, то ему обещана награда 50 сподвижников. Фигинна мисль аджир хамсин раджуля неамалюна мисль амаликум. Да, то есть вот такая большая награда в эти трудные дни. Когда этот хадис читал для сестер, одна из них спросила, это речь идет о наших днях? А о каких же днях может идти речь, братья? Разве нет этих недостатков? Шухуль мута, жадность, которая мешает многим расходовать на пути Аллаха. Приходят, ищут лазейки, чтобы не выплатить закат. Ищут лазейки, чтобы человеку хак не отдавать. Ищут лазейки, чтобы кого-то там обделить. Да, то же самое следование страстям. Ради страстей готовы и время, и деньги, и силы все потратить. А ради религии Аллаха нет такого. Как вчера один брат говорит, если бы, говорит, за мечетью мы бегали бы, говорит, как за дунья, то мы были бы намного другими. И дунья, да, которая отдает предпочтение. Дунья подвернется, готова от намаза в мечети отказаться, от лекции отказаться, от помощи брату отказаться, потому что 100 рублей, они больше, чем 100 наград. И то же самое, любование человека, каждого свое мнение. Вот посмотрите, вот возьмем тех же братьев, которые говорят, что мы на правильной акиде, например, да? Сколько среди них самодовольных своим мнением? Когда я ему говорю, вот этот шейх так сказал, он говорит, вот этот шейх мне не нравится, мне вот такого подавай. Так почему? Потому что, не потому, что у него истина. Может быть и есть вот в данном случае истина, но потому что в большинстве случаев тебе этот человек нравится твоим чаянием, твоему видению, твоим внутренним каким-то стремлением и склонностям. Вместо того, чтобы от всех шейхов вместе слушать, потом делать выводы. Нет, он в одного влюбился, всех остальных уже списал. Разве это ислам? Или вообще, которые ему шейху не нужны, вот он для себя вот прочитал какую-то книжечку, и все, вот у него своя модель ислама. Я просто не хочу обо всех этих недостатках говорить, от этого просто волосы, еще раз говорю, да, на голове встают от ужаса. Я просто еще раз по этому поводу вспомню. Один говорит, ко мне, говорит, пришел человек, попросил меня денег в долг, я ему не дал, я ему сказал, говорит, я что, говорит, банк, что ли, для вас? А если, говорит, какой-то бедняк придет, я, говорит, ему готов отдать. Это богоугодное дело, от этого чем отличается? Я не понимаю. Потому что это его мнение, он так решил. В долг он давать не банк, а вот безвозмездно отдать он банк. Валлах, я даже спорить не стал, потому что уже настолько это убедительно было, что там уже не подойти, не подъехать. Ты сам мог, потому что он еще кричал на тебя. То есть я просто как посредник от одного брата для маслахата вмешался. Потом он понял, что и на меня накричал, потом говорит, извини, если я был с тобой резок. Ладно, брат, проблем нет. Это твоя новая религия. Абдулла ибн Мубарак, рахимахуллах, сказал, было сказано Хамдун ибн Ахмаду, «Ма балю калям ис-саляф анфау мин калямина». Почему говорят, что речь праведных предшественников более полезная, более эффективная, чем наша речь? Он сказал, «Лианнам такалляму ли'иззи ль-ислями ва наджати ан-нуфус ва рида ар-рахман». Их речь более убедительная и более полезная, потому что они говорили для величия ислама, говорили для спасения своих душ и говорили ради довольства Аллаха, милостивого, рахмана. А мы говорим для величия наших душ, для того, чтобы за то, что мы говорим, получить какие-то привилегии на этом свете и получить довольство людей. Другой человек по имени Абу Каллаба сказал Аюбу ас-Сихтияни, и говорит он: «О Аюб, если Аллах дарует тебе какие-то знания, спеши совершить богоугодное дело. И не должно быть твоим главным стремлением или интересом или целью побыстрее рассказать об этом». То есть Аллах раскрыл ваши глаза на какую-то истину, что-то новое из религии узнали. В том, что вы поспешили этому брату рассказать, в этом есть плохое? Нет. Но в том, чтобы ты проверил, ты вот услышанное сам делаешь, это тоже хорошо, правильно? Но что важнее? И то, и другое важное, да? Но в основе своей, конечно, чтобы ты себя начал важнее. Потому что, когда ты ему рассказываешь, ты не знаешь, для чего это рассказываешь. Может, ты хочешь, чтобы он знал, что ты больше знаешь, что тебя зауважал, чтобы и он, и ты изменился, и мир изменился, и вам стало легче жить. То есть это не столько ради шариата, ради религии Аллах делаешь ты, а ради того, чтобы вот наконец-то вот эти джахили и остальные от вас отстали, да, и вы могли лучше покупать, лучше продавать, как, ну, все равно там что-то свое вот для нафса, для души, такое земное, меркантильное может в этом лежать. Сам человек этого не знает. Он думает, что это ради Аллаха. А когда ты на себе это практикуешь, на себя смотришь, конечно, это здесь сомнений не может быть, что это уже идет ради Аллаха, потому что ты на мнение других или на их внимание не обращаешь, как бы, да, то есть на их реакцию не обращаешь внимания. Вот это очень важный момент, хотя они оба нужны. То, что Аллах нам даровал, оно должно найти отражение в нашей жизни, прежде чем мы пойдем рассказывать другим, потому что оно может быть, еще раз говорю, с примесью того, что нашему нафсу нравится, похвастаться, или чтобы нас похвалили, или того-то, и в третьего, и четвертого. Имам Аль-Хасан Аль-Басри, рахима Аллах, говорил: «Химмату л-улема ир-риая, ва химмату с-суфаха ир-ривая». Основной целью, основным тем, что может заботить ученых, да, и занимать их мысли, это думать о том, соответствуют ли их слова делам. А заботой глупцов является передавать и рассказывать обо всем подряд. فَإِذَا لَمْ تَجِدِ الْقَوْلَ مُوَافِقًا لِلْعَمَلِ فَعْلَمْ أَنَّهُ نَذِيرٌ نِفَاقٌ. Если ты видишь, что слова не соответствуют деяниям, знай, что это увещеватель уже наступления лицемерия в тебе, как признак лицемерия, или того, что ты уже отчасти уже стал одной из разновидностей этих мунафиков. Поэтому некоторые праведные предшественники боялись говорить вообще о чем-то в исламе из-за боязни, что они первыми этого не делают, вплоть до того, что вообще предпочитали молчать. И из-за сложившейся ситуации были некоторые имамы вынуждены говорить так близко к сердцу, тоже не принимайте. В том плане, что если вы говорите людям, читайте Коран, а вы за последнее время, например, так времени не было сидеть или читать и так далее. Если вот так за каждую вещь человек будет молчать, что никто никому не сможет призывать к одобрям или удерживать от порицаемого. Да? Настолько люди этого переживали, что пришлось им уже чуть-чуть внести коррективы, сказать: ну, ты в основе своей старайся, если иногда не получается, это не должно стать препятствием, что вообще ты не говорил. Но мы здесь говорим о другом, что многих из нас не волнует, насколько я представляю живой ислам, больше, чем я должен заниматься нравоучениями. Порой человек может сидеть в интернете сутками, обсуждать спорные вопросы. А если спросишь, ты перед фарзом сунну читал, фарз мечети читал, там, да, есть другие более важные вещи, чем это, наверное, это ему не придет на ум. И другой ученый, Абдулла ибн аль-Мутаз, говорил: «Ильму аль-мунафиха фи каули». Знание мунафиха в его словах, в его речи. «Ва ильму аль-му'мини фи амали». И знание верующего человека в его делах. Соответственно, тоже для нас сигнал, если есть дела, и они соответствуют нашим словам, алхамдулилля, за это надо хвалить Аллаха. Если такого нет, только спорим, только обсуждаем, только выявляем чужих среди своих, обсуждаем всех подряд, это очень опасно. Это чревато тем, что Аллах разгневался на тебя, открыл для тебя врата спора и закрыл для тебя врата полезных для тебя поступков и действий. Четвертый признак скрытых страстей, о котором якобы искренний человек может не знать или не ведать, как говорит шейх, «Аль-валя'у биль-гара'иб ва та'аммуду аль-бахси аниль-махджури мин аль-ахваль». Увлечение странными фетвами или второстепенным вопросом в исламе и стремление обратить внимание людей к забытым из этих вопросов. Например, в качестве примера один шейх приводит как один из вопросов по фикху или по акиде или что-то, и на лекции это озвучивает. И этот вопрос тебе показался убедительным или интересным, или занимательным, и ты начинаешь это изучать, к этому призывать, на основе этого уже делить людей, тоже, как ученые говорят, является признаком того, что человек неискренен в следовании, как бы скажем, по пути саляфов, да, в поиске знаний или вообще в давате. Автор говорит: «Я был вместе с шейхом ибн Усаймином, рахимауллах, я спросил его об одном вопросе, вокруг которого многие этот вопрос обсуждали. Фагадыба шейху. И шейх говорит, разозлился из-за этого. Ва ахаза якуль, и стал говорить: «Ман заллязи юхи хазихи аль-масаиль баъда ан матат». Кто оживляет эти вопросы после того, как они уже были мертвыми, то есть были забытыми? Кто призывает к обсуждению этих вопросов? Ва ахаза юраддиду залик, и несколько раз это сказал. Примером тому, может быть, например, да, кто-то вчера услышал, что те же мурджииты говорили, да, спрашивая, ты муэмин или нет. Вот этот вопрос показался ему интересным. И пойдет он, там, спрашивает, проверить его, знает он этот вопрос или нет. Там, да. Он уже занимает мысли людей этим бидатом. Или, например, тоже такой же был для меня такой интересный момент, я уже здесь об этом говорил. Есть вопрос по фикху, например, да, как засчитывается ракат у того, кто успел только на руку. Я уверен, абсолютно большинство, почти все скажут, что засчитывается или нет. Засчитывается. Но есть мнение, что не засчитывается. И это мнение является забытым. Если так смотреть, я не видел на протяжении 12 лет, когда я учился, что какой-нибудь из имамов или шейхов к этому мнению призывал. Кроме как во время этой поездки. Я знал, что вот есть как бы разногласия, там, да, но из-за того, что их доводы слабы, джумгур, абсолютно большинство ученых на это внимание обращали. Приехал в этом году, был, и с одним братом мы успели на руко. И, в общем, после того, как имам дал салям, он встал и дочитал еще один акад. Он был, скажем, из нашей страны, нашим соотечественником. Я его спрашиваю: брат, почему ты прочитал акад? Он говорит: есть какое-то мнение о том, что акад не засчитывается. И я это сделал как выход из спорного вопроса. Спорный он был бы, если был бы спор равносильный, и ты сомневаешься, например, да, что вот эти так говорят, я хочу для себя взять безопасное. Но в основном этот вопрос таким серьезным спором не считают, да, и в основе своей считают, что этот вопрос уже закрыт. Но многие видел, как этот вопрос поставили, как сказать, что-то такое важное. И наша молодежь именно увлекается тем, что если на руку успел, ракат не засчитывается, обязательно надо что? Или как минимум желательно этот ракат перечитать. Вот таких примеров, да, особенно для нашей молодежи, посредством которого он может, как некоторые братья мне говорят, вот сейчас есть в интернете новое что? А? Что говорят? Какое-то слово есть. Новой моды не говорят, но... Новая тема, вот хорошо сказано, да, тема сейчас есть. Обсуждают, например, является ли, например, вот та же Абая, да, абая это основа своей, основа хиджаба, да. Является ли вот халат, который шьют для сестер или платья, является ли хиджабом? И кто-то приходит и ставит X на этот халат и говорит, что это не хиджаб. Если не хиджаб, что значит? Она голая, что ли? Понятно, что всем требованиям это хиджабу не отвечает, да, если смотреть, что, по мнению большинства ученых, что никаб, например, фарда, особенно для красивых женщин, что и никаба там не хватает. Но прийти и сейчас оживить вопрос абая и всех сестер, несмотря на трудности, заставить переодеться во все абая, ну, не настолько серьезная и страшная ситуация, если сестра наденет на себя халат и закроет те же плечи, которые закрывают абая напрямую от головы, например, косынкой или большим таким длинным платком, который так также будет свисать на ее плечах. Такой проблемы нет, результат достигается. Но этому уделять внимание и показывать, этот абая, это хиджаб не исламский и так далее, из этого делать еще одну такую спорную, большую трагедию для ислама не стоит. Просто сказал, вот, конечно, хорошо, чем обнаженные, чем одетые, нагие, босые или голые. Это так, то есть вопрос так, что ставится, что все, которые сегодня ходили, они должны сомневаться, они были голые до этого или были грешницами, потому что совершали кабаир. Они были мутабариджат, да, которые чуть ли не вот, ходили как блудницы. Вопрос, еще раз говорю, от постановки вопроса, когда людей пугают, людям сужают, да, или забытые возвеличивают, это все не совсем правильно, братья. Не делать неправильные акценты, да, как шейх ибн Усаймин разгневался на тех людей, которые мертвые или бесполезные или ненужные вопросы оживляют и таким образом отвлекают людей от насущного и первостепенно важного и вот как бы вносят большие разногласия в умму. Если бы вот так вопрос был поставлен, да, абая вот такая идеально должна быть так, но такие есть недостатки. Сказать, что это не хиджаб шариатский, а что это тогда? Хиджаб христианский, что ли? Скажите, вот такие есть упущения, которые желательно было бы искоренить по мере возможности или обязательно для тех, у кого нет проблем с этим, потому что общество не будет на него смотреть, как на астронавта в комбинезоне там, да, или шахидку там, с поясом. Да. Ну, никаких оправданий, никаких оговорок, никаких исключений из правил не делается. Нужно, вот, как ты сказал, вот, чтобы люди перестроились, иначе все они... пустышки или кафиры, или мубтадия, или грешники. Вот такое положение, такая постановка вопроса, она тоже, я ее отношу тем, что людей отвлекают непринципиально важными вещами, выдавая это за суть религии. Следующий из признаков, последний, который здесь упомянул.
Можно как чрезмерность называть, да?
Здесь не о чрезмерности здесь говорится, здесь говорится именно преднамеренное, осознанное увлечение теми вопросами, которые стали частью истории, да, по праву или по ахиде, или каких-то, ну, уже забытых вещей, да, или из существующих мнений, которые не основываются на сильных доводах, за него впрягаться и его к этому призывать, и оставив мнение абсолютно, как бы скажем, абсолютно большинства ученых, доводы которых намного сильнее, чем это. Вот на этот акцент. Туда же, если сказать, делать больше акцента на такие вещи, можно сказать. Или делать чрезмерность в спорных вопросах, так тоже можно сказать. Аллаху алям. Или чрезмерность в самом подходе. Следующий из признаков. Ашшахабу аля аль-мухалиф. Уаззаху биль-муттабя. Враждебное, грубое, жесткое отношение к своим оппонентам. Радость за то, что у тебя есть почитатели твоего таланта. То есть, когда тебя не признают, ты готов его любыми дозволенными, недозволенными методами очернить, а когда тебя признают, тебя это очень радует. Здесь он говорит, признак таких людей, что если кто-то с ним в чем-то разногласит, он не терпит его и готов с ним враждовать. А если кто-то его хвалит, он этому радуется и начинает еще больше проявлять уверенность в себе и думает, что он уже самый лучший, после которого не может быть, кроме пророка. И здесь дальше он говорит, на основе этого, говорит, он уже делает и валя, и бара в исламе. На основе этого начинает любить и ненавидеть, потому что кто-то с тобой в один вопрос, например, той же бороды или брюк, там, или четок, или там чего-то не разделил, не говоря о вопросах, там, да, скажем, по акиде, да, в общем, все это может для него быть именно причиной для вечной вражды с этим человеком. Имам Аз-Захаби, рахима Аллах, говорит, «Алямату л-мухлис, аллязи кад юхиббу шухра». Признак искреннего человека, который иногда любит славу, но он сам об этом не знает, это то, когда его критикуют, он не старается задуматься над тем, что ему сказали. Наоборот, ограничивается тем, что он говорит, «Аллах да помилует того, кто укажет на мои недостатки». Просто он знает общее такое высказывание, да, то есть это как бы лицемерит. А когда, например, его хвалит, да, он считает это как должное, не проявляет скромности. А когда его критикуют, это его не задевает. Он говорит, ну, мы все не без недостатков, да, и Аллах отблагодарит его за твой совет. Но это его не задевает. Он не переживает за то, что вот такое в нем есть, и не спешит избавлению от этого. Это момент того, что человек может считать себя мухлисом, да, но любит эту славу и не переживает за свои недостатки. И про таких людей Аль-Фудайль ибн Аль-Айяд говорил: «Я мискин, о бедняга, анта мусиун ватара аннака мухсину, мухсин, ты совершаешь зло, в то время как ты думаешь, что ты совершаешь благо, благие дела. Ты джахиль, когда ты думаешь, что ты алим. Ты скуп, когда ты думаешь, что ты щедр. Ты глуп, когда ты считаешь, что ты рассудителен или разумный. Твой срок очень короткий, ты как бы смерть твоя близка, ва амалю катауиль, а твое желание или мечта, они очень далеко идут. Они далеко выходят за ту границу, которую начертил тебе Аллах, что ты столько проживешь на этом свете». Вот таким образом, это указывает на то, что наши братья, когда кто-то их не поддерживает, оно не должно отражаться разногласия в вопросах фикха на наших отношениях по акиде и по братству. И тот человек, который не проявляет терпимость к своим оппонентам или убирает мнение других ученых, или он нуждается в сабре, в даавате, в призыве, объяснении каких-то основ, и он груб с тобой, и ты сразу готов ему нагрубить, да, или нагрубить еще больше, или еще больше его опозорить, соответственно, это признаки не мухлиса, а того, кто борется за свой нафс, хочет отстоять свою точку зрения любой ценой. Очень важный момент, а еще более важнее этого я сказал бы, когда оно остается у него еще на душе, когда он начинает уже мстить и держать на этого человека зуб, когда вы говорили изначально о религии Аллах и ради религии Аллаха Субхану ва Тааля. В заключение к этой главе об ихласе я хотел бы прочитать еще одно-два высказывания ученых, как высказывание имама Ибн Аль-Кайима, рахима Аллах, который сказал: «Ла яджтамиу аль-ихласу фил кальби ва махаббату аль-мадхи ва аль-санаи ва аль-тама фима индан нас». Не может в одном сердце быть собраны искренность, любовь к тому, чтобы тебя хвалили, и стремление к тому, что есть у людей. «Илля кама яджтамиу аль-мау ва ан-нар». Кроме как, возможно, если представить, что огонь и вода могут соединиться, также, если в сердце человека будет ихлас и любовь к славе, или чтобы его хвалили, или чтобы была какая-то польза от этого материального плана, то в этом человеке нет ихласа. Также было сказано Яхья ибн Муаду, когда раб считается искренним. Он сказал, если его нрав становится как нравом младенца, который еще как бы не питается, кроме как материнским молоком, то есть грудничка, если как его нрав станет нрав человека, вот тогда он будет мухлисом. Почему? Потому что этот ребенок, ему без разницы, когда его хвалят или когда его ругают. Он одинаково может смотреть и на тех, и на других. И пусть попробуют нам что-нибудь сказать, да? Или особенно когда я прав, как я уступлю ли кому-либо, да, смогу ли я промолчать. Оппонентам, да, и радость за то, что его хвалят, и поклонников, почитателей его таланта становится больше и больше. Теперь этот раздел закончил автор книги такими советами, что преградой на пути к ихласу для многих людей являются 5 вещей. Это аттама, то есть алчность или стремление к тому, что есть у людей, и надежде на то, чтобы кому-то понравиться, он не может быть искренним, то есть идет у них на поводу. Второе, то есть получить от них материальную, например, выгоду, да, для себя. Второе, это тяга к тому, чтобы его хвалили, тоже может быть причиной, что он не может быть искренним. Третье, склонность к показухе. Четвертое, довольство уже тем, что он приобрел, знаниями. И пятое, это презренное отношение к тем, кто не дошел до его уровня в знаниях, в поклонении или в нраве. Вот эти 5 вещей, говорит, лежит в основе того, почему человек не может быть искренним. Подробно, если затронуть каждый из них, например, сколько людей, которые угождают людям, обладающим влиянием, деньгами или какими-то, скажем, для них выгодными предложениями, и ради них он говорит то, что они хотят. Ради них он учит то, что они ему советуют. Есть люди, студенты, я видел, которые что готовы пойти на те уроки, на те лекции, да, за которые будут, например, платить там стипендию или помогать материально. Извлекают из этого выгоду. Да, еще хуже, когда не талиб аль-алим, а алим, да, так называемые придворные ученые, которые были раньше, да, то есть как вот богатей или как это правитель скажет, он готов на основе его заказов выносить фетвы. И мы по этой причине знаем, многие из имамов отказывались заниматься, заниматься, что? Судить?
Сажали.
Да, отказывались от работы судьей, потому что получали заказные уже готовые решения с печатью. Он должен был просто озвучить от имени судьи, но его роли не было. Это, значит, приводит к отсутствию искренности. Любовь к похвале или лести в свой адрес. Да, то есть он старается угождать всем подряд, подстраиваясь под них, главное, чтобы о нем были высокого мнения. То есть получается, чтобы его похвалили за умение там говорить, или была такая, скажем, было такое окружение или аудитория, которая вам будет нравиться. В основном любой авторитет, братья, за это многие жертвуют чем-либо. И посмотрите, на какие уступки идут люди, чтобы получить власть среди людей. Те же депутаты, те же президенты, те же миллионеры, да, они насколько сомнительного харама идут. То же самое, люди, которые хотят не на основе своего примера, а раньше времени заявить о себе, получить авторитет, он тоже закрывает глаза на многие сомнительных действий. Он не стесняется, когда его называют алимом. Он не стесняется, когда он говорят, что он из самых знающих братьев в нашем городе. Он не стесняется, когда его там во всем считают самым избранным. Это именно вот скрытая болезнь, чтобы его хвалили. Он наоборот им замечания не делает. То же самое рия, да, проблема к показухе, что человек, например, хочет похвастаться. Есть народ, который по своей натуре он склонен смотреть на мнение людей. И учится. Например, он Коран учит, чтобы похвалили, что он быстро за месяц выучил джуз амма или за 3 месяца выучил Коран. Есть такой народ. Он просто с детства его так воспитали. Что обязательно он должен был сделать вот так, и папа должен был ему сказать «молодец». Вот это без этого молодца он ничего не делал. То же самое, он приходит и хочет за всякую вещь получить благодарность. И его вот, движущей силой, которая заставляет его получать знания или делать дават, это тоже именно вот, воспитание, да, что все идет на показуху. Четвертое, еще более худшее, когда человек достигает какого-то уровня, и он уже не может признать, что он в чем-то может ошибаться. Когда его исправляют, он не признает, потому что как может это представить, что он где-то не так сказал или не так сделал? Это самолюбование. Вместо того, чтобы Аллаха благодарить за это, он начинает отстаивать свою точку зрения, даже если он ошибся, вместо того, чтобы сказать, что я был неправ. И пятое, еще более худшее, когда он становится на этом уровне уже зазнавшимся и презрением или свысока смотреть на тех, кто ниже него. Да? То есть, когда уже человек зазнался. И таким людям Аллах Субхану Тааля говорит: не очищайте себя, Аллах лучше знает, кто более богобоязненный, как в суре Наджм, 32-м аяте, или как в суре Худжурат, 13-м аяте, более почитаем среди Аллаха самый богобоязненный из вас. Соответственно, тот, который обладает знанием, он еще больше должен бояться, что он много знает, мало делает, и более презренно должен на себя смотреть, более самокритичным быть, чем неуважительно относиться к тем, кто еще не дозрел, не дошел до его уровня и находится в начале этого пути. Это именно как преграды на пути ихласа. Как бы там ни было, дорогие братья, мы все не без недостатков. И мы все, иншаллах, должны бороться с тем, чтобы у нас намерение во всем, что мы делаем, было ради Аллаха. Но как бы там ни было, если да, эти недостатки наяву, и мы их стараемся от них избавиться, и не можем искоренить. Имам Ахмад, рахмауллах, ему было сказано: некоторые люди занимаются хадисами, пишут хадисы, но у них нет облика тех, кто этим занимается. У них нет признаков туллабуль хадис. Что делать? И у них нет почтенного вида учеников, получающих хадисы. Имам Ахмад сказал: «Я улюна фил хадис иля хайр». Пусть продолжают заниматься этим. Если они этим будут заниматься, иншаллах, это обернется для них благом. Это приведет к хорошему. Соответственно, каждый из нас знает о наших склонностях, о том, насколько мы любим спорить, о том, насколько бывает нам неприятно услышать, что мы где-то ошиблись, о том, насколько мы любим, чтобы нас хвалили, сколько мы быстро теряем контроль над собой, когда мы чего-то добиваемся. Да, все эти вещи, или зависть, или чувство мести, чувство, самодовольства, все эти вещи у кого-то больше или меньше выражены. Как бы там ни было, мы, если узнали о том, что это противоречит шариату, мы должны бороться с собой, должны в себе это убивать. И занимаясь изучением знаний, работой над собой, это, иншаллах, поможет нам стать лучше. То есть, чтобы мы руки не опускали и себя не списывали в числе ищущих знания и не говорили, что я с собой ничего не могу поделать. Или, как говорили некоторые праведные предшественники, я начал искать знания не столько ради Аллаха, сколько ради того, чтобы чего-то посредством этого доказать кому-то, да, а потом, продолжая быть стремительным, не столько стремительным, а постоянно на этом пути, знания сделали свои дела, и в конце до концов я очистил свои намерения, и они, иншаллах, стали ради Аллаха. Вот это важный момент для тех, кто не может быть искренним до конца. Второй источник, от которого мы должны, или пункт назначения исходный, от которого мы должны брать начало в поиске шариатских знаний, это улювуль химма, то есть повышенное стремление, решимость, упорство, старание на пути знаний. То есть, иншаллах, намерение очистил, теперь нужно, чтобы наше старание было оно каким? Постоянным, продолжительным. Что для этого нужно знать? Что для этого нужно делать? Да, сделать? Что, о чем нужно на этом пути помнить? Об этом всем расскажем на следующем уроке.